продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов», историю Первой Церкви и все то, что связано с этой церковью. Мы уже говорили не раз о том, что это замечательная возможность для нас смотреть на Божье действие на практике. Когда мы изучаем Евангелие, мы изучаем факты о том, что совершил Христос. Когда мы исследуем послание, мы читаем объяснение этих фактов, практическая доктрина, которая объясняется нам. Когда мы читаем «Деяния апостолов», мы видим, как это было все на практике, как это воплотилось в самом начале. Это особенно важно по нескольким причинам. Ну, во-первых, у нас все время есть тенденция, слушая истину Божьего Слова, соглашаться с ней и оставить ее на уровне только знания. Это первая опасность. Вторая опасность. Если даже у вас есть серьезное намерение того, чтобы жить тем, что вы слышите, жить истиной Божьей, то вы обязательно столкнетесь с трудностью, что вам трудно увидеть, как это на практике выражается. Как же вера Божья, вера, которая принесена Иисусом Христом, как она должна сформировать мои действия, мои чувства, мой образ мышления и так далее. Поэтому книга «Деяния апостолов», она просто несет в себе колоссальную ценность. Она помогает нам уйти от разговоров только, и прийти к реальному, по-английски говорят «hands-on Christianity», то есть измеряемому христианству. И вот это мы видим здесь. Мы уже 6 глав исследовали, и сегодня начинаем с 7 главу. И эта 7 глава, она достаточно большая. Вы, наверное, обращали на это внимание, что она представляет из себя практически вся целая глава посвящена одной проповеди. Точнее, это не совсем проповедь. Мы привыкли называть это проповедью Стефана, но это, в общем, его защитная речь. Речь Стефана перед Синедрионом. В Синедрионе ему задали вопрос, и он отвечает на этот вопрос. Причем помните, что эта проповедь, это свидетельство, эта речь, она звучит в атмосфере крайней враждебности по отношению к Стефану. И не просто враждебность, а эта враждебность выражена была в очень таком ярком эмоциональном накале. Если вы помните, чем заканчивается 6 глава, что это толпа людей, возбужденная несколькими теми, кто в наибольшей степени как-то почувствовал себя ущемленным или угрозу со стороны Стефана и Евангелия, которую он проповедовал. Вот эти возбужденные люди приводят Стефана для того, чтобы вот там, в Синедрионе, найти возмездие, найти государственную власть для того, чтобы воздать Стефану, поставить его на место так, как они это себе представляют. И вот когда мы читаем проповедь Стефана, когда мы смотрим на него, на его характер, на его личность, очень много открывается нам. Ну, во-первых, прежде всего, проповедь Стефана – это еще одна возможность увидеть характер гонений, каким образом возникают гонения против христиан. Это очень интересно, мы сейчас посмотрим на это. Дело в том, что чаще всего люди придумывают какие-то причины, которые выставляются для того, чтобы оправдать гонения. Но в действительности любое гонение, оно рождается, как мы в прошлый раз говорили, борьбой за влияние, борьбой за власть. Там нет такого честного диалога, там нет честной возможности сравнить идеологию одну, идеологию другую и прийти к выводу, какая же система аргументации сильнее, какая же действительно имеет больше веса. То есть там есть, кроме вот этого разговора, который ведется, какая-то еще адженда, то есть какая-то цель скрытая, которая реализуется. И все то, о чем идет речь, это просто внешнее прикрытие. Кроме того, когда мы смотрим на эту проповедь Стефана, мы можем увидеть такой яркий пример хорошего христианина. Можно сказать, проповедника. Стефан действительно был проповедником, очевидно, то, что он здесь делает, это очень высокий класс аргументации, очень точно, он обладает широчайшим знанием. Видно, что он очень глубоко знает Ветхий Завет, историю Ветхого Завета. Он ее не просто знает, а он понимает ее суть. Он не просто перечисляет даты, что там происходило, а он конкретно, очень точно останавливается на одном вопросе, на другом вопросе, на третьем вопросе. Он выбирает те вопросы, которые помогают ему ответить на обвинение, которое ему представлено, и ответить чрезвычайно точно. Как мы это увидим сегодня. Но кроме того, когда мы говорим о вот этом ответе, то, как я уже сказал, меня больше здесь интересуют не только его проповеднические способности, но еще больше вот его христианский характер, его подход ко всему тому, что происходит, вот его вера, выраженная на практике, вот здесь, когда он находится под колоссальным давлением. Вспомните себя в подобной ситуации. Вспомните себя, когда вас окружали враги. Ну, скорее всего, никому из нас не приходилось быть вот в такой ситуации, в которой находился Стефан. То есть он ясно понимал, что его хотят убить. Вот. И эта толпа вся заведена очень сильно. Нам когда-то, когда мы жили в Советском Союзе, приходилось переживать в маленькой какой-то степени что-то подобное, когда выставляли тебя перед всем классом и весь класс вместе с учительницей настраивали, вот у нас есть здесь отщепенец, пережиток прошлого, вот баптист, который мы все идем в светлое будущее, они мешают нам идти в светлое будущее. Но это очень маленькая часть, очень маленькая. It's very intimidating. То есть это очень так, ну, пугающе, когда вот и власть имеющие люди, вот здесь заведенная толпа, у них ясная адженда, то есть у них ясное намерение причинить зло, и у них в руках власть. Вот в данном случае у них в руках власть, Синедрион имеет власть. Вот, и в данном случае вот они приходят и приводят Стефана сюда. И вот здесь Стефан говорит. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Мы вот так попробуем просто стих за стихом или блок за блоком рассмотреть всю вот эту защитную речь Стефана и посмотрим, чему мы можем научиться из этой речи. Я хотел бы прочитать три стиха из шестой главы еще, чтобы нам войти немножечко в контекст, о чем же идет речь. С 12 стиха, 6 глава. «И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место это и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». В прошлый раз мы подробно говорили о том, что точно так же, как это было в ситуации с Иисусом Христом, обвинители ищут ложных свидетелей. Они ищут людей, которые могли бы представить обвинение, которое было бы достаточным для смертной казни. Римляне, кстати, они вопросы религии отдавали в ведение Синедриона, и Синедрион мог принимать различные решения, которые касались религиозных вопросов, когда речь идет о политических вопросах, там вопросы принимали только римляне. Вот. То есть здесь представляет этот вопрос, представляет на таком уровне ложных свидетелей. Вот. И говорят, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место это и на закон. Здесь, заметьте, касается вопрос религии и национальности, нации. То есть две карты разыгрываются, религиозная и националистическая. И они знают, что вот под эту тему легче всего завести народ и пробовать добиваться своих целей. Первосвященник, как и весь Синедрион, они явно настроены против Стефана. Почему против Стефана? Потому что Стефан христианин. они уже целый ряд ситуаций встретили, когда им приходилось иметь дело с апостолами, которые проповедуют, и они сами даже, эти представители Синедриона, уже ломали голову над тем, что же делать с этим новым учением, которое заполнило весь город. Поэтому в Синедрионе у Стефана очень мало шансов найти какого-то сострадающего представителя или представителя, который был бы на его стороне. Первосвященник, как руководитель этой организации, задает вопрос. Первый вопрос, вполне логичный вопрос, это первый стих, 7 глава. Посмотрите, сказано так. «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» То есть практически Стефана обвиняют в том, что он говорил богохульные слова против Моисея, и, соответственно, Моисеев закон и Моисей. Когда речь идет о Моисее, то здесь целый комплекс всего того, что эта личность представляла. Это Ветхий Завет, это закон, это, естественно, сам Моисей и то, что он сделал. И против храма, на место сие, он говорит. Здесь они вспоминают, правда, Иисуса Христа, что он цитирует или он говорил о том, что тот разрушит храм и в 3 дня восстановит его и так далее. Так вот, Стефан отвечает на эти 2 обвинения. Отвечает, как я уже сказал, очень мастерски. Вот я не знаю, какое у него было образование, я не знаю, кто он был вообще, Стефан, но то, что он делает здесь, это образец риторического, буквально это виртуоз риторический. Он действует чрезвычайно точно. Он отвечает на 2 вопроса. Первый вопрос мы коснемся сегодня, второй вопрос мы посмотрим в следующий раз, если Господь позволит. Он в первом вопросе, он, в общем, говорит о реальном отношении к Моисею. Его обвиняют в том, что он богохульствует, унижая Моисея, говорит хульные слова на закон, на Моисея. Он в действительности показывает, кто же унижает Моисея. Причем он делает это в духе спокойствия внутреннего. Помните, мы читали в 15 стихе, «И всевидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». То есть он не был похож на демона. Вам приходилось видеть людей, которые, ну, похожи на дьявола? Ну, конечно, дьявола мы-то представляем себе только там по ассоциациям, но вот людей со злым выражением лица. Вот они просто вот из чадия ада. Иногда, когда люди просто спорят очень сильно, они приобретают такое выражение лица, в котором кажется, что они очень злые. Он очень сильно хочет что-то доказать. Так вот, у Стефана было лицо, выражение лица прямо противоположное. На него смотрели и видели ангела. И вот в этом мастерство, в том, что он говорил чрезвычайно сильные вещи, от которых он точно знал, что земля горит под теми, кто сидит или стоит перед ним. Он точно знал, что то, что он говорит, это просто переворачивает их внутренний мир. Он при всем этом говорил так, что лицо его было, как лицо ангела. Начинает Стефан с истории Авраама. Возвращается туда назад, для того, чтобы посмотреть на всю эту историю, какая она есть. Вот. И когда он об этом говорит, он говорит здесь о 2 идеях, которые постоянно пересекаются, переплетаются друг с другом на протяжении всей истории израильского народа. Первая идея – это идея полной зависимости от Бога. То есть народ израильский в действительности абсолютно зависел от Бога. И второе, что он прослеживает вот так шаг за шагом, это то, что при том, что Бог абсолютно любит этих людей, он их наполняет, переполняет своей благодатью, совершенно незаслуженно наполняет их благодатью. Евреи в это время, израильский народ в это время постоянно ему не верны. Они постоянно нарушают его закон, они постоянно грешат, они постоянно восстают против Бога, вот этого любящего, милующего, так абсолютно незаслуженно их благословляющего. Начинает он с истории Авраама, и начинается это так более спокойно. И потом, чем ближе мы приближаемся к концу этой речи, тем больше мы видим интенсивность, тем сильнее, тем глубже, тем точнее звучат обвинения. Он как бы закладывает сначала фундамент в самом начале. Давайте мы со 2 стиха по 5 прочитаем. Но он сказал: «Мужи, братья и отцы». Опять-таки, еще один элемент, говорящий об отношении Стефана к тем людям, которые здесь присутствуют. Эти люди, они его не друзья, это точно. Но он называет их, заметьте, братьями и отцами. Он понимает, что они вместе с ним часть израильского народа, и поэтому он хочет вот это единство, это миролюбие подчеркнуть, что он здесь не для того, чтобы себя возвысить, не для того, чтобы кому-то что-то доказать. «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. Заметьте несколько очень важных деталей в этой истории. Во-первых, Авраам был один из многочисленных язычников, которые жили в Месопотамии. Писание нигде, ни в каком месте не говорит о том, что Авраам обладал каким-то особым таким качеством, или его личность была такая особо богоугодная, или он каким-то образом был такой очень хороший, что Бог из всех людей просто выбрал его. Абсолютно нигде никакого намека. Главное положение, или главное успех его, или эффект, который этот человек сделал в своей жизни или имел, все это зависело от Бога, не от качества самого Авраама. И он подчеркивает здесь, мягко так, очень осторожно говорит: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии», то есть там, где жили люди, которые не знали Бога, они были язычниками, это была вся территория языческая. И Бог по своей собственной инициативе, без каких-то обязательств перед Авраамом, он переселяет его в землю ханаанскую, и не просто переселяет, делает некоторые обещания. Но в данном случае речь идет о том, что Бог пообещал ему эту землю дать. Причем очень в интересном порядке. Он не сразу ему дает. До того, как эту землю получит Авраам, а точнее его потомки, до этого должно было произойти несколько событий. Ряд событий должны были случиться в это время. На данный момент у Авраама еще не было даже сына. И это еще одна ситуация, в которой Стефан просто подчеркивает. Он говорит: посмотрите, без Бога даже и сына не может родить. И то обетование, которое Бог дал Аврааму, оно касалось, абсолютно не было связано с заслугами Авраама. Оно было связано с Божьей волей, с Божьим планом. Бог имеет свой план, и Бог этот план осуществляет. Кстати, это очень интересная часть. Посмотрите, Бог обещает Аврааму землю, но он дает ее только тогда, когда есть достаточно людей, чтобы за всей этой землей ухаживать, чтобы жить на ней, чтобы заселить ее, чтобы ее держать под контролем, эту землю. Что толку, если Бог бы дал одной семье всю эту землю обетованную? Он не сможет даже пройти ее вдоль и поперек, всю эту землю. То есть Бог обещает эту землю, но не дает ему сразу. Стефан подчеркивает, что у Бога был план. На этот момент уже был план. Шестой стих. «И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении, притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на этом месте». Дал ему завет обрезания. Посем родил он Исаака и обрезал его восьмой день. Исаак родил Иакова. Иаков же 12 патриархов. Очень интересно, здесь сразу сказано о том, что все то, что происходит в истории народа израильского, оно соответствует Божьему великому плану. У Бога есть план. И вот еще тогда, когда он только призывает Авраама, он говорит ему, что твои потомки будут переселенцами в чужой земле, будут в порабощении. Заметьте, у Бога это в плане. Нам, конечно, трудно представить себе разные трудности, каким образом они могут быть в Божьем плане, и как Бог вообще может к этому спокойно относиться. Но в данной ситуации мы видим, что этот план, он намного выше и намного сильнее наших собственных способностей увидеть все это дело. Он говорит, что этот будет план, вернее, что они будут в соответствии с этим планом, они будут лет 400, будут в порабощении, но я произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении. Опять-таки, здесь не так много сказано Аврааму, причины, почему они туда попадут, цели, какие цели будут достигнуты, пока они там будут, глобальное значение вот этого переселения. Все это играет колоссальную роль в общем Божьем плане. Но посмотрите 8 стих. Он дал ему завет обрезания. Завет обрезания означал следующее. Принадлежность ко всем обетованиям, которые Бог дал Аврааму. То есть все люди, которые принадлежали народу израильскому, мужского пола, они имели на своем теле этот знак, который был не просто так знаком, он был знаком принадлежности к обетованиям, которые Бог дал народу израильскому. Вот почему он говорит здесь об этом. И дальше говорит, почем родил он Исаака? Мы знаем, что это само было по себе чудом. Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. И вот здесь мы переходим к следующей части этой речи. Вот этой очень удивительной презентации к истории Иакова и Иосифа. Заметьте, как он постепенно наращивает интенсивность. 9 стих. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Заметьте, он только что стихом выше, он говорит, Иаков же родил 12 патриархов. В понимании народа, который слушает здесь, а члены Синедриона очень хорошо знали закон, они хорошо знали историю, они понимали, о чем идет речь. И когда они слышали об Аврааме слова великие, они, конечно же, с очень большой такой гордостью воспринимали, что мы дети Авраама. Они воспринимали все это так очень торжественно, Авраама, Исаака, Иакова и патриархов. Конечно же, это величины. И вот здесь вдруг Стефан какую-то такую главу поднимает оттуда из истории, которая... Ну, не совсем вот так удобно было, неудобно звучало в этом контексте. Он говорит, патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Заметьте, он не просто говорит, что братья продали Иосифа в Египет. А он подчеркивает, патриархи, вот те величины израильского народа. Оказывается, эти величины не так уж и велики были в своей душе, что они так мелко разменялись. Что они продали своего брата, продали, причем не просто брата, а Иосифа. Иосиф к этому времени уже в понятии израильтян. Вот это величина действительно. Патриархи по зависти, они завидовали. Заметьте, что он делает. Он вначале говорит о том, что Авраам вообще попал во всю эту историю только по милости Божией. И дальше те, кто произошли от них, они даже не могли вот эту всю Божью милость оправдать своим хорошим поведением. Ну ладно бы так, хорошо, ну кому досталось, вот одному досталось, Аврааму. Ну вы же себе уж хоть хорошо ведите, а то же потеряете же все это. Но здесь мы видим совершенно другая картина. Мы видим, что эти люди, они оказываются ну, не такие благочестивые, не такие заслуженные духовно для того, чтобы их поднять на пьедестал. Знаете, что делает здесь Стефан? Стефан очень ясно показывает. Он говорит, все богатства, которые имеет Израиль, он имеет не по причине того, что это его заслуга, а по причине единственного милости и благодати Божией. И ему именно это нужно и продемонстрировать. Он говорит, посмотрите, израильтяне, евреи, которых вы представляете здесь, Синедрион, представители иудаизма, представители всей этой системы, они в действительности к Богу и к Божьему-то относились не так высоко чтя его.
И первый пример он приводит вот этот. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. И посмотри, какой контраст. Но Бог был с ним. Вот как поступают патриархи, а вот как поступает Бог. Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его, даровал его мудрость и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод, великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Заметьте, что он делает. Он говорит о том, что Бог обращает зло в добро. То есть развитие израильского народа – это не цепь таких поступков. Хороший, еще лучше, еще лучше, еще лучше, еще лучше, в котором просто торжествует народ в богопочитании. Абсолютно нет. Да, есть некоторые, которые делают шаг веры, и то, что они делают, это не от их каких-то собственных качеств зависит, а это от того, что они доверяют Богу, и они делают то, что Бог говорит, и приходит успех. Но некоторые, как патриархи, они не верят Богу. Они делают своевольно, они делают по-греховному. И смотри, что Бог делает. Они там что-то напортачили. Бог приходит и разворачивает все это дело, и из этого плохого делает хорошее. В принципе, Иосиф попал в Египет по причине патриархов, по причине его братьев, которые его туда продали. Ну, посмотрите, Бог использует эту ситуацию, и он, написано, избавляет его от скорбей, дает ему мудрость, дает ему благоволение царя египетского фараона. Он становится начальником над Египтом. Для чего? Для того, чтобы решить проблему. Проблему, которая надвигается на горизонте, проблему голода. Опять Стефан показывает, что евреи сами по себе, они не имели никакой значимости. Все то, что произошло здесь, почему евреи, вот эта первая семья Иакова, почему они не вымерли там от голода в засуху? Единственная причина, единственное объяснение – это Божья милость. Божья милость, которая была с ними. То есть Бог допускает эту ситуацию для того, чтобы использовать ее для спасения этих же самых, которые продали. 12 стих. «Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам, и отцы наши, и перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценой серебра у сыновей Мора Сихемова». Заметьте, что Стефан подчеркивает еще раз, что вся наша жизнь, она полностью находится в Божьих руках. Бог дает способность земли производить плод. Бог регулирует, пойдет дождь или не пойдет, и как много он будет идти, как часто он будет идти. Эта истина очень ярко продемонстрирована вот здесь, в истории патриархов. Они могли бы умереть от голода, но Бог спасает их, используя их же собственные грехи, ошибки, для того, чтобы вот этого единственного человека, который в этом семействе был, мы видим, что он боялся Бога в его жизни, мы видим, как этот единственный человек был послан впереди и там занял это ключевое место для того, чтобы спасти свою семью от голода. Это, в общем, вступление. Это такое вступление, которое делает Стефан. Он говорит сначала об Аврааме, он говорит о Иакове и Иосифе и приходит к истории у Моисея. Моисей – это главное действующее лицо или главная тема, о которой он хочет говорить. Ему задали вопрос, он обычаи Моисеевы здесь игнорирует или не признает эти обычаи, унижает, говорит богохульные слова на Моисея, на закон, на храм и так далее. И поэтому он, заложив это основание, он приходит сейчас к истории Моисея. Моисей был одним из наиболее выдающихся и наиболее уважаемых лидеров еврейского народа. Евреи ассоциировали себя с Моисеем, подчеркивая особую мудрость, особое мужество. Они вот как бы говорили, вот посмотрите, какой Моисей, это вот евреи, это мы вот такие
И это действительно так. Моисею удалось сделать то, что ну, нет в истории аналогов, чтобы кто-то подобное сделал. Народ, который был размером очень большой, 2,5 миллиона, они были рабами, то есть египтяне, египетская власть, конечно же, не хотела упустить эту силу, которая работала на них, которая отстраивала им города. Вот. Но Моисею удалось каким-то образом освободить народ, вывести его из плена. И не просто вывести из плена, а посмотрите, что он сделал. Он практически основал государственность. Вот то, что мы читаем в Пятикнижии, законы Моисеевы, которые, о которых мы читаем, эти законы, они сформировали из толпы нацию. То есть там были заложены моральные принципы, на которых они жили, которые легли в основу вообще цивилизации. Может быть, вы слышали такие иудео-христианские ценности. Вот это вот там, это Моисей. Кроме того, это была государственная, социальная структура заложена. Ясно были заложены принципы взаимоотношений, которые регулировались очень четко разными системами. То есть Моисей действительно был выдающимся человеком. И поэтому, естественно, люди ассоциировали себя с Моисеем. И когда они слышали, как ты что-то против Моисея, то это было ну, очень таким сильным аргументом, который мог вызвать вражду и легкий настрой толпы против того, кто каким-то образом оказался врагом Моисея. Так вот, когда Стефан говорит о Моисее, Стефан очень интересно подходит к этой теме. Он показывает этим людям, что израильтяне в действительности не так хорошо относились к Моисею, что они в действительности не имеют права ассоциировать себя и говорить, посмотрите, какой Моисей хороший, и мы хорошие. Не-не, Моисей-то хороший. Но посмотрите, что вы с ним делали. Посмотрите, кто он был. Посмотрите, как он пришел туда, в то положение, в котором он был. И посмотрите, как вы реагировали на то, что Бог через него делал. Как я сказал уже, это очень интересная история. Давайте продолжим чтение 17 стих. «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму», заметьте, как он подчеркивает, что речь идет об исполнении обетования. Бог верен своему обещанию. Это не просто так стечение обстоятельств. «По мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте». Это еще одна интересная деталь. Народ израильский переселяется, или семья, 75 человек, переселяется в Египет. И там в Египте происходит очень интересно. Во-первых, они там не умерли. То есть могли заболеть и умереть. Мог род просто исчезнуть. Во-первых. Во-вторых, они не смешались с другими народами. Вот здесь вам приходится, наверное, встречать людей, которые вы спрашиваете, и они говорят, а мой дедушка приехал там из Швеции. Мой дедушка из Украины, мой дедушка там из Германии или прадедушка. Смотрите, дедушка, ну это сколько? 3 поколения, да? Прадедушка 4 поколения. И уже ты не увидишь в нем шведа или украинца или немца. С трудом увидишь там, если только там они уж очень сильно сохраняли, пытались сохранять свои традиции. Заметьте, 430 лет прошло. 430 лет. И эти люди не потеряли свою идентичность. Даже больше того, представьте себе, человек, который приехал с Германии сюда, вот там есть немецкая идентичность, частью которого он был, которой он был, и он ее просто не сохранил здесь. Она здесь в этом melting pot, в этом котле переплавильном, она просто переплавилась. А здесь речь-то идет о том, что этой идентичности не было как таковой, потому что их всего 75 человек было. Там еще не было национального чего-то такого. Там была, правда, одна вещь. Там знали Бога и знали обетование, которое Бог дал прародителям. И вот эти две вещи,
они позволили этой большой нации, которая распространилась к тому времени, ну, примерно по подсчетам, ну, самые скромные подсчеты, ну, 2 миллиона человек их было. От 75, 2 миллиона человек. То есть они, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. То есть заметьте, что происходит. Бог отсылает эту семью в особое место, где они как в инкубаторе просто доходят до своего часа. Они там должны просто стать нацией, стать народом. Их там, они там должны были размножиться. Вот там, в этом месте. Сей, то есть этот царь, который не знал Иосифа, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, мы знаем, что в реку бросать, чтобы не остались живых. В это время родился Моисей. Был прекрасен перед Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Заметьте, еще одна ситуация, в которой Стефан очень хорошо демонстрирует, что речь-то идет совершенно не о заслугах евреев. Речь идет о уникальном Божьем плане. Ну, во-первых, то, что они попали туда, вот в Египет, таким интересным образом, что они там не ассимилировались, не слились с этими нациями, а они остались отдельной нацией там. Это само по себе уже Божий план. Во-вторых, посмотрите, Бог допускает, чтобы фараон, убоявшись рождения евреев, издал указ об уничтожении их новорожденных младенцев, мальчиков. Заметьте, в это время рождается Моисей. Моисей не родился раньше. Ну, для Бога ничего бы не стоило. Вот раньше бы родился на 50 лет, и не нужно было бы уже корзинку осмолить, там, всю эту историю с дочерью фараоновой и так далее. Да, но если бы этого не было, то тогда весь план не состоялся бы, он рассыпался бы весь план. Ну, посмотрите, что получается. Бог допускает, что Моисей рождает, ну, во-первых, фараон восстает против Израиля. Он понимает, что что-то здесь неконтролируемое, может этот народ восстать потенциально, поэтому он уничтожает, целенаправленно уничтожает их мальчиков, которые могут возглавить нацию и потенциально где-то стать ему непокорными. Вот. Он издает этот указ, уничтожают мальчиков. Родители Моисея, здесь указано, не имея возможности скрывать больше своего младенца, вот, они идут на этот такой отчаянный шаг, когда они кладут своего младенца, в общем, ну, скорее всего, на смерть. Скорее всего, на смерть. Полную неизвестность. Заметьте, что получается. Бог направляет корзину в то место, где прогуливается, гуляет сейчас дочь фараона. Больше того, она обращает на него внимание. И не просто обращает на него внимание, а ребеночек ей понравился. Заметьте, цепь событий, которые абсолютно не контролируются евреями. И она принимает решение. Она не просто принимает решение, ну, спасу-ка я его, отдам куда-нибудь там какой-нибудь прислужнице своей. Неплохой мальчик, красиво выглядит. Ну, там у меня там конюх есть, у него есть жена. Вот. Ну, пусть там помогает где-то с лошадьми. Вырастет хлопчик. Будет помогать с лошадьми. Абсолютно нет. Она увидела ребенка, и он ей понравился, и она принимает решение, она его сделает своим сыном. В результате посмотрите, что происходит. Моисей получает уникальную возможность. Еврей проникает в самую сердцевину египетской власти, получает наивысшее образование, которое возможно, получает доступ, он знает, как устроена эта власть. Он получает доступ во все коридоры, внутренние коридоры власти. То есть он становится своим, вот там, еврей становится своим в этих кругах. То есть, когда мы смотрим на эту картину, мы видим такую сложнейшую, очень хорошо организованную операцию. Бог ее организовал, и Бог осуществил эту операцию. И мы видим, как в результате нее взращивается человек, который способен совершить сверхважную, по-человечески невозможную задачу – вывести евреев из Египта. Опять-таки, почему Стефан об этом всем говорит? Он хочет объяснить им. Он говорит: слушайте, это не ваша заслуга. Моисей – это не потому, что евреи хорошие. Моисей – это потому, что Бог, который сделал их своим народом, Он сильный. И по этой причине мы видим, как этот человек приходит к этой точке. Но это еще не все. На этом подготовка не закончилась. Моисею нужно было еще пройти основательную школу смирения. Перед тем, как он начнет осуществлять это свое служение, ему нужно было пройти еще школу смирения. 23 стих. «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог его рукой дает им спасение, но они не поняли». На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем вы обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказал: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. Заметьте, вот здесь температура поднимается, интенсивность увеличивается. Вот того, что Стефан хочет донести до этих людей. Он начал с Авраама, дальше Исаак, Иаков, дальше патриархи, которые прославились тем, что они из зависти продали Иосифа. Вот. Дальше вся эта история с божественным планом в Египте, когда Моисей появляется. И вот появляется эта яркая личность, которая действительно готова, подходящая к тому, чтобы спасти народ израильский. И он только пытается действовать. И первое, с чем он сталкивается, со стороны евреев, не со стороны египтян, а со стороны евреев, когда ему говорят: ты кто вообще? Ты откуда? Кто тебя поставил начальник? Почему ты нас учишь? Заметьте, что здесь подчеркнуто. Он очень подробно это объясняет, Стефан. Он не говорит о других вещах подробно, а об этой говорит очень подробно. Почему он говорит очень подробно? С той же целью. Он пытается показать. Вот посмотрите, кто пренебрегает Моисея? Кто в действительности относится к Моисею богохульно, унижая Моисея? Настолько, что здесь написано, смотрите, 29 стих, «От сих слов убежал Моисей». То есть Моисей понял, что невозможно освободить тех, кто не хочет свободы, тех, кто не заинтересован в ней. Эти люди были заинтересованы в своем собственном «я». Они не хотели даже и сообразить, что подожди, здесь же человек, который за нас, он там наверху. У него есть возможность как-то постепенно влиять на то, чтобы сделать нас свободными. Хотя бы вот эту отменить смертную казнь, которую подвержены все рождающиеся младенцы. Или какие-то преференции, какие-то блага дать. Но мы видим, что ничего подобного не происходит. Евреи не готовы к такой помощи. Они заботятся не об интересах народа. У них далеко совершенно нация в их сознании далеко. У них свои собственные интересы. Кто ты, что ты меня учишь? Как мне жить? И вот здесь Стефан подчеркивает еще одно проявление Божьей благодати. Бог сверхъестественным образом через 40 лет призывает Моисея для того, чтобы вот этот народ, который его изгнал, чтобы этот народ освободить. 30 стих. «По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста». Моисей, увидев, удивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть, и сказал ему Господь: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Заметьте, что происходит. Казалось бы, вот в данной точке с Моисеем все уже закончено. 40 лет прошло.
Он точно знает, что в Египте его египетские власти, они имеют против него, они, скорее всего, хотят его призвать к ответственности за того египтянина, которого он убил, который обижал еврея. То есть с египтянами у него дел нет. Дальше с евреями, евреи его тоже прогнали. То есть туда ему вообще двери закрыты, и он даже не думает, что туда, чтобы туда возвращаться. С этим все закончено. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что он за 40 лет уже достаточно хорошо обосновался в этой земле. Он женился, у него дети, у него бизнес. Он уже осел достаточно хорошо. И поэтому пойти в Египет вообще, а тем более освобождать народ, ну это самое последнее, что могло ему прийти на ум. Я думаю, что не могло прийти ему на ум ни при каких обстоятельствах. И Стефан это показывает. Стефан говорит, что это не так, что Моисей ушел в землю Мадианитянскую и там составил стратегический план, как захватить, как все это организовать, как вывести. Абсолютно нет. Моисей пасет овец. Но посмотрите, Бог явился, ангел Господень в пламени горящего куста. То есть Бог осуществляет свою работу. Он еще раз показывает, не Моисей, а Бог. Заслуга не Моисея, а заслуга Божия во всем этом. Только благодаря его милости, долготерпению, чудесному проведению у Израиля появляется такой вождь Моисей, который особо был приготовленный Богом, и в этом деле евреи не помогали, а препятствовали. И Бог преодолевал эти препятствия для того, чтобы этот лидер появился. Посмотрите 35 стих. В 35 стихе он подчеркивает именно это. Он говорит, этого Моисея, то есть он кого позвал спасти, вывести народ израильский, этого Моисея, которого они отвергли, он уже только что об этом говорил, он снова напоминает, которого они отвергли, сказав, кто поставил тебя начальником и судьей, этого Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, поставил начальником и избавителем. Обратите внимание на эти слова. Смотрите, что говорят евреи, когда они изгоняют Моисея. Они говорят, кто поставил тебя начальником и судьёю? Стефан перефразирует это же и говорит, вот этого Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, поставил кем? Начальником и избавителем, только он добавил здесь. Это больше, чем судья. Он пришел не для того, чтобы судить, а для того, чтобы избавить их от их рабства. Далее Стефан перечисляет еще несколько особых качеств Стефана, вернее Моисея, которые были частью Божьего плана или Божьего действия в нем. Смотрите 36 стих. «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, в Черном море и пустыне, в пустыне в продолжении 40 лет». Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня, его слушайте». Очень интересная подборка фактов. Вот вся 40-летняя история хождения народа израильского в пустыне помещается в две строчки. «Этот вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской». То есть Стефан очень точно выбирает информацию, которую он хочет здесь озвучить. Он понимает, что здесь, конечно, много можно о чем говорить во всей этой истории, пока они ходили по этой пустыне. Вот. Но у него другая цель. Он говорит, посмотри, вот этот Моисей, которого Бог долго готовил, он приготовил, он представил, вы его отвергли. Это тот, которого вы отвергли. Тот самый, которого вы отвергли. Вот этот самый вывел народ израильский, это тот самый, который сказал однажды, который однажды сказал, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш. Причина, почему Стефан об этом вспоминает, потому что вот это наиболее яркое пророчество Моисея, сказанное Моисеем об Иисусе Христе. Это слова Моисея, которые были сказаны об Иисусе Христе. «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». И очень интересно, в следующих стихах Стефан объясняет, в чем заключается это сходство Иисуса Христа
и Моисея. Несколько таких характеристик очень интересных. 38 стих. Это тот, то есть Моисей, он продолжает о Моисее говорить, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». Несколько параллелей, которые очевидны здесь. Первое. Моисей имел непосредственное общение с Богом на горе Синай при посредничестве ангелов. В результате этого он принес оттуда с горы живое Божье Слово для того, чтобы передать его народу. И Иисус как пророк, пророк, о котором сказано, вот пророка как меня из братьев ваших, Иисус тоже имел непосредственное общение с Богом, только он был не на горе Синай, а он был в самых небесах. И он не через ангелов, а непосредственно, потому что он сам был второй личностью божества. Но заметьте, Иисус точно так же, как и Моисей, сойдя с небес, он приносит людям живое слово. Он приносит живое слово для людей. Вот в этом общность вот этого пророка. И люди, которые его слушают, члены Синедриона, они понимают, о чем идет речь. Они понимают, что Моисей, он сыграл определенную роль. И слыша проповедь, которую провозглашали уже апостолы в Иерусалиме, они знали, на что претендуют они. Они знали, что Иисус представлен как Сын Божий. Они знали, что Иисус принес Божье откровение на землю. Они знали, что Иисус – это тот человек, который был в действительности посланный Богом пророк, который самый главный пророк, на которого они должны прореагировать и которого они должны были воспринять. Но посмотрите, здесь есть вторая параллель. Вторая параллель заключается в следующем. Посмотрите, 39 стих, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту. И вот здесь Стефан проводит эту параллель, он говорит, что вы делаете то же самое. Вот этот пророк пришел, пророка, как меня слушаете. И вы сейчас отвергаете этого пророка по причине того, что ваши отцы когда-то отвергли Моисея. Вы практически делаете то же самое. Вместо того, чтобы быть благодарными Богу за все, что Он сделал для них, эти люди, евреи, которые жили тогда, в скорости вылили себе золотого тельца, чтобы поклоняться Ему, и они провозглашали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли, из плена египетского. Это же самое происходит сейчас. Вместо смирения и благодарности в сердце, эти люди, они утверждают себя, и они отвергают Бога, они отвергают Божьего пророка, а значит, они отвергают и Моисея. 42 стих заканчивает, Стефан заканчивает эту часть очень ясным утверждением. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. И мы знаем, что все это поколение, вся эта группа евреев, которые вышли из земли египетской, они умерли в пустыне. Они были поражены в пустыне. Вот это ответ Стефана на вопрос о богохульном, пренебрежительном отношении к Моисею. У его обвинителей нет фактов, есть только лжесвидетели. У Стефана же, напротив, есть достоверные исторические свидетельства. Несколько конкретных выводов. В следующий раз мы поговорим о второй части этой проповеди, где Стефан говорит о храме, об отношении к храму, какое было у евреев и какое должно было быть. Но если остановиться на том, что мы видим здесь, несколько вещей, которые я хотел бы отметить перед тем, как мы помолимся. Прежде всего, Стефан представлен здесь как яркий пример человека, который верен истине. И в то же самое время это очень смиренный человек, очень миролюбивый человек, глубоко любящий свой народ и даже этих людей, которым он говорит. Вот это сила первых христиан. Они очень хорошо знали Писание. Очень хорошо. Они дорожили Писанием. Они его знали, как мы видим, как знает Писание Стефан, что он выбирает самые точные эпизоды, чтобы выстроить их здесь в свой аргумент и помочь этим людям увидеть. И его слово было эффективным. Оно было настолько эффективным, что его казнили там. Это слово действительно пронизало всех этих людей. Вы, конечно, можете сказать, но какой же это эффект, если бы он там всех переспорил или все покаялись бы там. Вы знаете, не всегда эффект выражается в том, что все покаятся. Но в то время был один человек, который был там, по имени Савл, в сердце которого вонзилась первая стрела. Первая стрела аргумента. Савл был человек аргументов. Савл хорошо понимал закон. И вот эта замечательная проповедь Стефана, она стала основанием для того, чтобы вся вот эта огромная миссионерская работа, которую Савл или Павел потом осуществил, чтобы она стала возможной. Для того, чтобы появился Павел, для этого нужна была верность Стефана. Верность до смерти. Верность твердая, в которой есть свобода абсолютная, есть богобоязненность, есть любовь, есть миролюбие, но вместе с этим есть приверженность истине, глубочайшее знание истины. Друзья, вот это примеры настоящего христианства. Моя молитва сегодня, чтобы Бог помог каждому из нас сейчас, когда мы слышим, когда мы читаем об этом, каждому из нас, чтобы мы сегодня посвятили себя, посмотрели в свое сердце и посмотрели на себя, насколько мы действительно дорожим Божьей истиной, насколько мы верим в нее, насколько мы знаем ее, насколько мы привержены ей, так, чтобы мы могли говорить о ней смело, свободно. Насколько сердце наше глубоко, чтобы при всем этом мы могли иметь сердце, которое любит даже наших врагов, которые восстают против нас и скрежещут зубами. Давайте мы преклоним колени сейчас и помолимся об этом. Попросим Господа, чтобы Он укрепил нашу веру в нашем следовании за Христом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!